Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Мы отметили 145 лет со дня рождения замечательного советского русского художника Кузьмы Сергеевича Петрова Водкина и 85 лет со дня смерти. Биография как история. У микрофона искусствовед Андрей Дьяченко.
У Кузьмы Сергеевича Петрова Водкина очень интересная биография. Туда вместилось все. Годы учебы, очень интересные периоды творчества, создание семьи, критика современников и отстаивание своей точки зрения, своей собственной теории искусства, своей собственной теории композиции. Все это вместилось в одну жизнь. И порой поражаешься, как много всего в этой жизни было. Эта жизнь была богата и страданием, и счастьем, интенсивными поисками своего творческого пути, поисками стиля и, к сожалению, столкновениями с многочисленными противниками, оппонентами, которые не принимали новый метод. Кузьма Сергеевич Петров Водкин родился в 1878 году в городе Хвалынске Саратовской губернии на Волге, и происходил он из очень простой семьи. Его отец был сапожником. Сапожника Серегу Водкина знала вся деревня. Он был очень талантливым ремесленником. И ремесло переходило по наследству. Так что вот если бы Кузьма Сергеевич тоже посвятил бы жизнь ручному труду, он бы был уже в третьем поколении ремесленником. Но так не случилось. Он обратился к изобразительному искусству и очень рано начал рисовать. Но про своего отца Сергея Водкина, он говорил, что он был художником в своем сапожном деле, и ему нравилось наблюдать за самим процессом изготовления ботинка, и особенно ему запомнился афоризм, который произносил его отец. Он говорил: чем больше ботинок на ногу давит, тем больше нога ему сопротивление оказывает. И вот он запомнил вот идею борьбы материала и каких-то вот природных сил, да, прочность человеческих мышц, крепость человеческих мышц и прочность материала, из которого изготовлено изделие. И в своей творческой биографии он придавал материалу, краске, композиции, линии очень большое значение. Формальной стороне искусства Петров Водкин придавал огромное значение.
Ну, хорошо. Папа – ремесленник, мама – крестьянка.
Да, крестьянка.
Как случилось, что в этой простой семье, где о живописи-то понятия не имели, родился такой талантливый и замечательный ребенок, который поражал буквально первыми рисунками зрителей?
Его величеству случай, наверное, иначе и не объяснишь. И талант, который неожиданно прорезается, Святой Дух играет там, где хочет, и талант прорезается тоже у детей, от которых, может быть, и не ожидаешь, что перед нами будущее дарование, что перед нами талантливый художник. Да, мальчик из простой семьи не имел ни дорогих красок, ни кистей, но пробовал что-то лепить и рисовать на каких-то клочках бумаги, а потом ему, видимо, в руки попали хорошие листы бумаги, потому что его мама, горничная, смогла показать его рисунки одному очень богатому и высокопоставленному человеку.
Он был архитектором.
Да, конечно.
Роман Федорович Мельцер.
Совершенно верно, вы меня опередили. Роман Федорович Мельцер хорошо нам знакомый, потому что он участвовал в проектировании знаменитого Дворцового моста и мебели для Зимнего дворца, для царской семьи. Крупнейший мебельщик, талантливый архитектор и во всех отношениях выдающаяся личность. И вот простая горничная подходит к нему и просит посмотреть рисунки своего сына. Мельцер посмотрел, был очарован, что вот маленький мальчик может так прекрасно рисовать. Разглядел талант в ребенке, разглядел и посоветовал ему серьезно заниматься изобразительным искусством. А поскольку в Саратове Мельцер был связан тем, что постоянно посещал известного мецената Юлию Ивановну Казарину. Там у них какие-то были деловые отношения. Он попросил Казарину взять шефство своего рода, или попечительство, говоря языком того времени, позаботиться о талантливом ребенке. И Казарина действительно заботилась о нем, вплоть до того, что снабжала талантливого юношу деньгами, так что у него была полноценная, интересная и разносторонняя учебная биография. Сам художник отсчитывает свой период учебы с 1895 года по 1904, то есть 9 лет полноценных занятий изобразительным искусством в разных учебных заведениях. Он учился с 1895 года в знаменитом училище барона Штиглица в Петербурге. Затем с 1897 года он поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителями были абсолютно прекрасные художники. Это Валентин Александрович Серов, это знаменитый художник-жанрист, мастер бытовой живописи Николай Касаткин, один из основоположников рабочей темы, заводской темы в нашей живописи. И это живописец Горский. Три талантливых живописца составили костяк учителей, уроками которых можно гордиться.
А вот как могло получиться, что он же всего лишь классы посещал живописи и рисования Бурова, то есть образования-то он систематического не имел, но тем не менее поступил учиться в столь уважаемое и знаменитое уже учебное заведение.
Видимо, тогда уж таких формальных характеристик, как в последующие периоды истории, не требовали, достаточно было разглядеть в молодом человеке талант, видимо, этого было достаточно, потому что про документальную сторону его поступления мы не знаем почти ничего. Знаем только, что вот в Московское училище живописи вы его приняли, и что он полноценно там прошел весь курс, овладел навыками живописца и получил профессиональную подготовку. Но художнику этого было мало, потому что властно звала к себе Европу. И два магических имени Ашбе и Холлоши, оба имели свои собственные ателье в Мюнхене, притягивали русских художников как какие-то вот магические имена, которые произносишь как клятву. Было очень престижно попасть к Ашбе или к Холлоши. Ну и еще, конечно, Франц фон Штук, тоже еще одно магическое имя, но он мало кого учил из русских художников, только Кандинского. А Ашбе и Холлоши активно принимали русских художников, например, Дмитрий Кордовский учился у них, Игорь Манувилович Грабарь, многие другие. И вот Петров Воткин попал в студию Антона Ашбе и там несколько месяцев проучился. Но и этого было мало, потому что на устах у всех был не только Мюнхен. Мюнхен по праву считался Меккой для художников, но и Париж очень много значил. И Петров Воткин едет в Париж. Вот интересно, что те элементы финансирования, которые предоставляла ему Юлия Ивановна Казарина, были у мальчика всю жизнь. Всю жизнь они ему вот составляли определенную поддержку. Но он мечтал отделаться от финансовой опеки, зарабатывать самостоятельно. Поэтому вот тут, видимо, гены ремесленника сыграли большую роль. Он стал заниматься ремеслом. Участвует в создании глиняных изразцов, рельефных, каких-то глиняных скульптур для украшения храмов и для украшения каких-то определенных заведений, учреждений. В общем, много где нужна была декоративная скульптура на дворе.
Майоликовое панно «Богоматерь с младенцем» – это 1904 год.
Да,
это еще
да.
Он даже не закончил обучение.
Не закончил, но в нашей стране было очень модно английское направление «Arts and Crafts» – искусство ремесел, и вот на фабрике Долтона под Лондоном было изготовлено по эскизу Петрова Воткина это знаменитое майоликовое панно, и даже вот в викторинах спрашивают, а где на улицах нашего города можно видеть настоящего Петрова Воткина? Ну, ответ тут один. Травматологический институт имени Турнера, фасад. И на фасаде расположено панно с изображением Богоматери с очень деликатной такой акварельной гаммой, неяркое, бледное даже отчасти, но очень красивое панно. Оно несколько раз реставрировалось, сегодня находится в прекрасном состоянии, в хорошей форме. И сам по себе памятник архитектурный в стиле модерн тоже удивительным образом вписывается в окружающий городской ландшафт и является совершенно уникальным примером стиля модерн. И вот стиля Arts and Crafts, когда художники стремились фасад чем-то украсить, дополнить, чтобы мимо здания можно было проходить как по залу галереи, увидев произведение живописи. Но я тут живопись слово употребляю в фигуративном значении, в плане вот цветовое сочетание, композиционное сочетание. Мы видим произведение изобразительного искусства на фасаде. Это мало где есть. Сегодня тогда было больше, конечно, многие мозаики и произведения керамического искусства, не только Петра Водкина, других художников, не дошли до наших дней. Тем для нас ценнее, допустим, мозаики на фасаде музея Суворова и вот знаменитое панно «Богоматерь с младенцем», «Долтоновская мануфактура», автор Кузьма Сергеевич Петров Водкин. Итак, да, это действительно 1904 год, год, который был переломным в творчестве художника. Считается, что он закончил учебу, становится зрелым мастером, но вот его очень привлекал Париж. И в парижской жизни у него был один любимый художник, можно сказать, кумир, фаворит, и это был Пьер Певи де Шаван. А для Певи де Шавана была характерна символистская атмосфера, то есть все у него дышало многими этажами значений. Знаменита его картина «Грустный рыбак», не только о рыбаке, а об особом каком-то состоянии прогулки у моря, и море как особая стихия, как особый мир, и человеческая фигура как призрак в этом мире. Был у Петрова Водкина и литературный кумир, и это был Морис Миттерлинк. Мы с вами 2 года назад в этой студии говорили о Миттерлинке, потому что был юбилей, была возможность вспомнить его творчество. А сегодня мы его творчество вспоминаем в связи с Петровым Водкиным. Он прочитал знаменитые пьесы, очень увлекся ими, но мало было носить их в сердце. Кузьма Сергеевич сам решил попробовать себя как драматург-символист. С тех пор началась его карьера писателя. Он хотел быть писателем среди писателей и художником среди художников. Он не был просто художником, у которого есть какая-то отдушина в виде литературного творчества. Нет, он носил свои произведения крупным режиссерам, показывал их, предлагал поставить. То есть он очень серьезно относился к своему драматургическому творчеству. И когда против Петрова Водкина стали раздаваться очень и очень неприятные для него критические реплики, многие художники помнили, что перед ними не только живописец, но и интересный очень писатель, автор, человек, который разносторонне себя выражает. Откуда же взялись враждебные мнения о творчестве Петрова Водкина? Русский символизм не все любили, не все понимали. И передвижничество было такой мощной силой, что многим и критикам, и зрителям, любителям искусства казалось, что передвижничество и реалистическая манера – это навсегда. А символизм с его обилием демонов, призраков, русалок – русалки были очень популярны в русском символизме – различного рода экзотические ситуации, когда у обрыва стоит какой-нибудь ницшанский обнаженный человек, смотрит на небо и считает себя повелителем вселенной, потому что Бог умер. Ницше был у всех на устах. А в области драматургии – Миттерлинк. А в области поэзии еще и Бодлер. И Петров Водкин, пробыв несколько месяцев в Париже, очень увлекся символистским миром. Его ранние работы, особенно картина «Сон», «Спящий юноша», на него смотрят две обнаженные девушки, повергло обывателей в шок. У картины появился очень серьезный противник, Илья Ефимович Репин. Он ругал Петрова Водкина и за мастерство, которого у него якобы не было, и за мотивы, и вообще отрицал возможность называть Петрова Водкина профессиональным художником. Нажил себе врага в лице Репина. Но были и защитники, которые говорили, что нет, перед нами очень интересная манера, перед нами большой мастер, перед нами интересные картины. И что можно отметить, что наряду с Певи де Шаваном, а он был совершенно явным кумиром Петрова Водкина, на него большое влияние оказал еще и Фердинанд Ходлер с его параллельным методом, когда фигуры размещаются параллельно каким-то таинственным силовым линиям, мы их не видим, эти линии, а фигуры как будто вот сами себя разместили по законам каких-то геометрических построений. Мы о них ничего не знаем, об этих построениях, а фигуры взяли и так вот разлеглись на берегу или чуть ли не взмывают воздух, потому что какие-то силовые линии, поля, какие-то вот атмосферные облака их подталкивают именно к такой позе и именно к такому взаимному расположению. Ходлер был популярен в России, достаточно назвать имя Николая Константиновича Рериха, а впоследствии Александра Дейнеки, и Петров Водкин в своей картине «Сон», и особенно в картине «Мальчики», которую тоже ругали, попытался создать особый музыкальный ритм, под который фигуры движутся в пространстве. Это нравилось не всем. В этом видели какую-то искусственность поз, театральность поз. А Петров-Фоткин был талантливым театральным художником, много работал для театра. Но станковая живопись считалась таким серьезным жанром, где нет места театральности, где нужно соблюдать реалистические каноны. Их соблюдали даже мироскусники.
Он год путешествовал в Италии.
Да, да, Италия тоже он очень
учился, очевидно, вот у мастеров именно
совершенно
реалистичного.
Он называл Джотто, Мазаччо, Боттичелли, еще нескольких итальянских имен. Он очень любил итальянское возрождение. Настолько сильно, что вот принято считать, что Петров-Фоткин как бы переносил итальянский ренессанс в сферу русской культуры. И это трогательно, это очень красиво. И вот давайте мы сразу перескочим через несколько лет и характеризуем Петрова-Фоткина как революционного художника. Революции нужны были мастера, которые обожают Боттичелли, Мазаччо и Джотто. Конечно, нет, революционное искусство было совершенно иным. И поэтому, когда Петров-Фоткин узнал, что Академия художеств переделывается в художественные мастерские, и что там профессоров будут оценивать молодые живописцы, иногда из деревни, приехал, а уже он будет оценивать, что мне этот профессор не нужен, он недостаточно революционный, он не зовет меня к пертурбациям революционной жизни, он не горит пламенем настоящего большевика и так далее. Вот такие грубые отзывы позволяли себе молодые отпрыски, говоря современным языком, тинейджеры. Тинейджеры критиковали солидных профессоров. И Кузьма Сергеевич этого перенести не мог. Поэтому, когда Академию реорганизовали, он считал, что она прекратила свое существование, ее просто закрыли. А то, что пришло вместо нее, та совокупность организационных принципов, которые были утверждены со свободой выбора профессоров, с критикой профессоров, с обилием футуристических течений, кубистических течений, в ущерб реалистической традиции, он это принять никак не мог. Но почему же Петрова-Фоткина тогда считают революционным художником? Дело в том, что его уникальный метод, который он сам разработал, не без влияния Ходлера и Певида Шавана, метод обратной перспективы получил признание определенное среди ученых, которые, да, признавали, что можно мысленно совместить, я сейчас буду излагать метод, можно мысленно совместить точку схода, так называемую, и точку зрения. И тогда получалось, что зритель, который видит вокруг себя все те конструкты, которые изобразил художник, как бы находится внутри гигантского хрустального яйца, где нет горизонта, нет линии горизонта, не сходятся линии. Наоборот, параллельные линии все устремляются к глазу зрителя и сходятся именно в его глазу. То есть точка схода совпадает с точкой зрения. Этот принцип был не нов, мы его наблюдаем в русской иконе, мы его видим у некоторых мастеров эпохи Возрождения. То есть сам по себе принцип не нов, но Петров-Фоткин этот принцип, во-первых, расширил на российскую тематику, советскую тематику. Вспомните картину «Двое», да, любовная пара сидит у обрыва, а обрыв устремляется куда-то в бесконечность, горизонта нет, точки схода нет, ничего нет, как будто вот действительно они в центре какого-то гигантского хрустального яйца или сферы, и это было очень необычно. И это совпадало с идеей о том, что большевики трансформируют мир. Идея о том, что революция имеет космические масштабы, что все те отблески революционного огня отражаются где-то там в космосе, в других галактиках, многим импонировало. И на этом фоне обратная перспектива Петрова-Фоткина, изображающая человека как часть Вселенной, огромной Вселенной. И критики верили, что именно такой частью будет советский человек, человек будущего общества. То есть эти идеи отчасти были в струе революционных преобразований. Но глубокая религиозность Петрова-Фоткина, вот тут возникает интересный вопрос. Его вера в Бога, которую он не оставлял в течение всей своей жизни, не привела ни к каким репрессиям. Почему? Особая авторитетность художника. Ведь он прошел через определенные моральные чистки 30-х годов, потому что ему приходилось сидеть на разного рода собраниях, разного рода совещаниях, президиумах Союза художников, правлении Союза художников. И он слышал, как отзываются о символизме, как отзываются о религиозной живописи. И однажды он сидел, и на трибуне был выдающийся художник-баталист Михаил Иванович Авилов, который сказал, пора покончить с берцлеевщиной и метерлинковщиной в пользу реалистического искусства. А явный представитель метерлинковщины Петров-Фоткин сидит в зале, и он съеживался, не то чтобы от страха, а от того, что вот есть предчувствие, что за этими словами последуют какие-то санкции.
Стилистика художника, приобретенная в том числе и в период обучения за границей, уже назвали Мюнхен, Италию, да, где он приобщился к пониманию исторического прошлого живописи. А потом вот эти вот самые-то такие опасные годы первой русской революции 1905-1907 годов, он как раз ведь не присутствовал. В России его не было.
Нет, да.
Вот его африканский стиль, что это за стиль, что это за Академия Колороси в Париже, в которой он стал заниматься, частной академией, что ему это давало. И вот по поводу путешествия по Северной Африке, Алжир, Тунис, где он большой цикл работ создал.
Да, интересные вопросы. Но академиями в Париже называли небольшие частные школы. Но во главе этих школ стояли выдающиеся мастера, такие как Альфонс Муха или Джеймс Эббот Макнейл, Уистлер, у которого училась Остроумова-Лебедева. Но вот Академия Жюльена и Академия Колороси – это были очень престижные частные школы, в которых работали очень талантливые преподаватели. Чему можно было там научиться? Во-первых, хорошей академической выучке. Может быть, уже академическая живопись была не та, какой была салонная живопись эпохи Тома Кутюра, 70-е и 80-е годы 19 века, но та живопись, которая культивировалась в академиях Жюльена и Колороси, характеризовалась очень высоким мастерством реалистической подачи материала и уже какими-то новейшими явлениями. Проникал японизм понемножку, то есть, а это нововведение в композиции, это более свободная композиция, где уже нету ярко выраженного оптического центра, смыслового центра, а все эти смысловые акценты гуляют по всему полотну, мазок менялся под влиянием импрессионизма. В общем, много было новых интересных нововведений, инноваций, говоря современным языком. В Академию Колороси и в Академию Жюльена ехали за инновациями. Нередко зрелые художники, уже имевшие за плечами создание многих картин, ехали туда и превращались в учеников. Хороший пример Остроумова-Лебедева, который Уистлер заставлял чувствовать себя ученицей, которая чуть ли не начинает с нуля. Но начинать с нуля в таких прекрасных школах было все же почетно, потому что наставники сначала проявляли строгость по отношению к русским художникам. К счастью, ведь говорили по-французски все, поэтому можно было не бояться языкового барьера. Гимназия давала хорошую языковую выучку, поэтому вот языкового барьера не боялись. Хотя Петров Воткин, наверное, говорил только на ломаном итальянском языке, я думаю, что по-французски он не говорил. Но, наверное, объяснить свои мысли он мог, и талант, наверное, говорил за него. И вот французский период подарил ему влюбленность Пюви де Шаванна. И вот это композиционная особенность картин Пюви де Шаванна, обилие фигур, которые имеют несколько этажей смысла. Вот грустный рыбак – это не только грустный рыбак, а воплощение грусти, скорби, бренности жизни, многого другого. Море – это, конечно, не море, а океан жизни. Ну и многие другие смысловые акценты и оттенки русские художники черпали во французском символизме. Но когда это увидели мэтры русской живописи, ох, как им не нравились эти обнаженные юноши у моря, обнаженные фигуры на фоне розовых закатов или, в общем, стилизованные фигуры в каком-то нерусском совсем выдуманном художником ландшафте. И вот Репин высказался очень резко. Вслед за Репином и другие некоторые художники, и вот что не свойственно совершенно нашему художнику, сообществу, вдруг вспомнили о простонародном происхождении художника, что он, мол, из деревни, да, фамилия какая смешная, Петров сама по себе простонародная фамилия, да еще и Воткин. В общем, врагов было много. Но были и защитники, и многие Петрова Воткина защищали, говорили, что это настоящий талант, что это удивительное дарование. Поэтому ему был уготован определенный выставочный успех. Никто его картины не запрещал. Ругать ругали, но никогда не запрещали. Более того, в зрелом возрасте у него была большая успешная выставка в Японии. Но вот что очень интересно. Грянул 1917 год. Революция. И многие живописные эксперименты Петрова Воткина как бы ложатся в струю тех революционных изменений, которые имели место в нашей стране.
Биография как история.
У Он пишет знаменитую картину «Смерть комиссара. Последствия». Ну, а когда только разразилась революция в 1917 году, он пробовал себя как плакатист, как автор графики малых форм, спроектировал, допустим, почтовую марку для Советской Республики молодой. Она хранится, эта работа, в Музее связи сегодня. Вот акварель с голубыми и розовыми тонами. Неприемлемо для почтовой графики, поэтому проект остался так в истории невоплощенным. И тем не менее, графика малых форм, книжные знаки, почтовая марка, плакаты, эмблемы издательств. Петров-Воткин хорошо, интенсивно пробует себя в самых разных жанрах.
Сам сказал об этом периоде, настоящая жизнь началась в России. Несмотря на то, что несколькими годами раньше в Парижском предместье он встретил свою любимую,
да,
будущую жену.
Она была наполовину сербкой, наполовину бельгийкой. Да. У них была хорошая очень семья, дружная. Он любил свою жену и был всего один раз женат. Очень любил жену, дорожил семьей. И тем ценнее, конечно, ход его биографии, то судьба вмешалась в его жизненный путь таким образом, что он избежал вот этих страшных явлений 30-х годов. То есть не был никогда репрессирован, его картины не запрещали. Просто вот какой-то ропот стоял по поводу того, что, ну, вот есть какой-то определенный налет религиозности. Но художник не боялся признавать, что он верующий человек. И однажды, это было в 1938 году, то есть самый разгар сталинских чисток, и вдруг он произносит фразу: «В каждой картине настоящей должна быть хотя бы щепотка иконописи, иначе это не картина». Представляете себе такое высказывание в сталинскую эпоху, когда никто ни про какую иконопись не говорил, и в музеях ее не было, и вспоминали о ней только на каких-то атеистических мероприятиях, как об атрибуте, ненавистной всем религиозной жизни. И вот по городу ходит художник, который исповедует идею религиозной живописи в рамках социалистического реализма, в рамках реалистической традиции советской эпохи. Это было очень необычно. Это объясняется не тем, что у художника были какие-то высокие покровители, их у него не было, недаром он сносил иногда несправедливую критику, был вынужден к ней прислушиваться, но не изменил своей музе. Метод обратной перспективы оставался с ним на всю жизнь. Образ социальной темы в искусстве он преломлял, как он хотел. Вот у него есть большое полотно, изображающее людей, которые въехали в огромную коммунальную квартиру, которая только сейчас стала коммунальной квартирой, а была богатой генеральской квартирой. И как там ведут себя эти люди? Слишком простецки, слишком по-деревенски. А на стене остались какие-то старые украшения, да, чьи-то портреты, какие-то небольшие рамочки с акварелями. То есть стены хранят память о прежних хозяевах, но уже пришли новые хозяева, которых, похоже, художник не очень-то привечает, не очень-то ему эти манеры нравятся. И эта картина была написана в 30-е годы и была выставлена, и художник избежал репрессий. Хочу еще раз это подчеркнуть. Ну и хорошо. Но вот мнений вокруг его живописи, оставим сейчас в покое те жесткие высказывания, которые позволил себе Репин, другие художники, мнений было очень много. И наибольшую дискуссию вызывало, конечно, полотно «Купание красного коня». В фильме режиссера Михаила Богина «Зося» одному крестьянину попадает в руки сборник Есенина, он открывает на соответствующей строчке и спрашивает: «Да где это он видел розового коня? Я же сам из крестьян». Крестьяне нигде не видели розового коня. Откуда же взялся красный конь? Опять-таки из русской иконописной традиции, где мы такого коня находим. Композиция напоминает нам Егория Победоносца. Конечно, это, в общем, дань русской иконописи. Это не бытовой сюжет, когда мальчишки захотели выкупать лошадь. Отнюдь нет. Это религиозный сюжет, напоминающий нам об иконописном мире, о религиозном мире. Это конь Егория Победоносца. И вот композиция очень и очень выразительная, конечно, и красный цвет, который бросается в глаза сразу, да, бьет по нашему зрению. Словом, очень многозначная и интересная картина. Работа «Смерть комиссара» не оставляла никаких, в общем-то, сомнений в том, на чьей стороне художник. Конечно, он сочувствует убитому комиссару, он сочувствует большевикам, он желает победу красным в гражданской войне. Это совершенно точно. Придирались, опять-таки, к формообразующим элементам, к тому, как устроена перспектива на заднем плане. Это относится и к картине «Атака», но там Первая мировая война. А когда вот такая сакральная для тех времен тема, как гражданская война, поднимается художником, вот тут можно придираться к формальной стороне. И придирались. И вот к этой обратной перспективе, которая завоевала себе место на Олимпе, которую художник сам создал и показал нам, этот мир с вывороченной перспективой, которая только углубляет пафос работы, которая причисляет человека ко Вселенной, лишний раз подчеркивает безграничность и бесконечность Вселенной. Вот эта замечательная обратная перспектива осталась у художника на всю жизнь. Ну вот, конечно, очень плохо то, что после войны он был предан забвению, может быть, даже и до войны, скончался он в 1939 году, и надо было каким-то образом его возрождать, возвращать в культурный обиход, потому что старшее поколение прекрасно помнило город Петроград, украшенный транспарантами в стиле Петрова-Водкина. Помнили плакаты революционные, которые были созданы разными художниками, не без учета приемов Петрова-Водкина. Помнили картины в стиле обратной перспективы. И поэтому прогрессивные деятели советской культуры, вот не боюсь тут в данном случае использовать слово «прогрессивные», те, кто хотели вернуть настоящее подлинное художественное наследие в наш культурный обиход, озаботились тем, чтобы вернуть Петрова-Водкина. И большую роль в этом сыграл поэт Константин Михайлович Симонов, который был инициатором организации выставки художника в Русском музее в 1966 году. Стали как-то переосмыслять героику гражданской войны. Возникло такое понятие, как воспевание романтики гражданской войны. Знаменитая фраза «И комиссары в пыльных шлемах склоняются молча надо мной» была знаменем прогрессивно настроенной интеллигенции шестидесятников. Комиссары в пыльных шлемах – это легендарные люди, вроде бы, но обходились при этом без картин Петрова-Водкина. И тогда Симонов вместе с выдающимся музейщиком Пушкаревым надавили на Министерство культуры СССР с тем, чтобы была организована выставка. И она была организована в 1966 году. За ней последовали книги, статьи. Но я должен сказать, что 1967 год стал переломным для нашей культуры, потому что 50-летие советской власти сыграло колоссальную роль в высвобождении каких-то произведений, которые раньше были под замком, в том числе и работы Петрова-Водкина, и даже отчасти упоминания имен Малевича, других революционных художников, это тоже был колоссальный шаг вперед. Хотя до выставки Малевича оставалось чуть ли не более 20 лет, ну или ровно 20 лет, а вот Петрова-Водкина мы уже видели и понимали, что революционное искусство – это не только Греков и Авилов, допустим, а это еще и талантливые авангардисты. К тому же накануне 1967 года, накануне празднования 50-летия советской власти, в музее-квартире Бродского Исаака Израильевича появились две картины Шагала. То есть художники, которые были связаны с авангардом и революцией, постепенно какими-то мелкими акциями, мелкими шажками проникали в наш обиход. В 1968 году в СССР была издана почтовая марка с картиной Петрова-Водкина «Тревога», 1918 год. Вы помните, что там семья, которая смотрит в окно. Ну и огромным тиражом эта марка разошлась, и это было признание. Это уже было явное признание. Дальше больше появились монографии, сборники писем, и, наконец, на рубеже 60-х и 70-х годов выходят в свет сразу три биографических повести Петрова-Водкина: «Хлыновск», «Пространство Эвклида» и «Самаркандия». Почему Хлыновск? Ведь город, где родился художник, назывался Хвалынск. Переставил буквы, потому что это литература, это вымысел отчасти, над вымыслом слезами обольюсь, поэтому вместо Хвалынска появился Хлыновск. С колоссальным числом бытовых подробностей жизни на Волге, с рисунками. Вот недавно вышли мемуары Михаила Михайловича Шемякина, и кто-то из журналистов сказал, что какое интересное явление, художник сам оформляет свои мемуары. Это же редкость. Правильно, это редкость. Но давайте вспомним 1970 год, как люди рвали на куски три повести Петрова Воткина, и там рисунки сопровождали текст. То есть таких художников было немало, просто вот Шемякин, видимо, один из самых талантливых, один из самых ярких, но нельзя забывать и повести «Хлыновск», «Пространство Евклида» и «Самаркандия». Герои этих книг и вообще вся реальность, которую художник вылил на страницы своих трех повестей, действительно существует в какой-то вывороченной обратной вселенской перспективе, как будто мы изнутри хрустального шара смотрим на все эти события. В книге множество бытовых подробностей. И вот, конечно, очень важно, что Петров Воткин, впитав в себя и итальянское возрождение, и русскую иконописную художественную традицию, и своих кумиров Певида Шавана и Фердинанда Ходлера, куда от них денешься, и особое метерлинковское лирическое состояние символистское, тем не менее не прошел мимо искусства Африки. Его поездка по Северной Африке, как он сам говорил, что она подарила новую цветовую гамму, расцветила жизнь какими-то новыми красками. То есть это очень и очень был важный шаг, важное событие в жизни художника. Но какого-то явного африканизма в его работах мы, конечно, не наблюдаем, потому что были случаи, когда художники под влиянием Африки целиком меняли свою манеру. Это молодой Пикассо, это скульптор Бранкуси, кого еще тут можно назвать? Это Модильяни, на которого очень сильное впечатление произвела африканская деревянная скульптура. У Петрова Воткина такого выраженного африканизма, конечно, нет. А вот изменение цветовой гаммы под влиянием африканских впечатлений, она стала более яркой, более ударной, более акцентированной, и это необходимо признать. Сам он придавал этой поездке очень большое значение.
Вот поскольку вы заговорили об этом периоде его творчества, давайте расскажем еще и о том, что он был членом Мира искусства, мир-искусником. Вновь созданное объединение, это как раз 1910 год, и в этот же период он начал преподавать, и преподавал и на художественных курсах общества взаимного вспомоществования русских художников. И более того, в 17-18 году он был одним из реорганизаторов Высшего художественного училища при Академии художеств, то есть школу трансформировал,
да,
как мог, помогал,
да,
развитию.
Что тут можно сказать? Он был талантливым педагогом. И поскольку он был теоретиком искусства, ему было что рассказать студентам, потому что вот он знал, что такое евклидова геометрия, не евклидова геометрия, как себя мыслить во Вселенной, как человека, который обозревает окружающий ландшафт, и как этот ландшафт взаимовыворачивать. Вот термин «взаимовыворачивание» возник у поэта Константина Кедрова в 60-е годы, когда человек и Вселенная как бы обмениваются собственными какими-то структурами, собственными конструкциями. Человек в себе видит Вселенную, а Вселенная вбирает в себя человека. Вот метод обратной перспективы на это идеально ложится, и поэтому художнику было что рассказать студентам. Среди его учеников очень много талантливых мастеров. Мастер городского пейзажа ленинградского Викулов, например, замечательный художник Лизак, Виктор Михайлович Орешников, крупнейший портретист нашего города, оставивший портреты многих выдающихся деятелей и Петербурга, и нашей страны. Вот это только три имени я называю, а их были десятки. И только вот те имена, которые приводят Википедия, да, там не меньше 20 имен талантливейших мастеров живописи. То есть Петров Воткин был хорошим профессором в этом отношении. Вот слово «профессор» напрашивается как человек, который передает и теорию, а не только практику. И, конечно, для него те реорганизационные меры, которые большевики на гребне резких преобразований революционных стали внедрять в 20-е годы, он из-за этого очень переживал. Но, слава богу, это было не вечно, и, как известно, Малевич с его замечательной школой отделился, переехал в другое здание, где теперь есть мемориальная доска. Поэтому, вот, видимо, революционное искусство – это и Малевич с его супрематистским методом, и Петров Воткин с его обратной перспективой. Просто, наверное, вот этих двух художников помирить и назвать в одной обойме, в одной парадигме невозможно, потому что вот как два великих полководца, у которых разные методы. Но если мы считаем революционное искусство важным рабочим термином для себя, вообще-то это абстрактно очень, искусство и революция. С одной стороны, Брюсов и Блок, с другой стороны, какие-то пролетарские поэты. Очень трудно все помирить и все объединить. И тут грянуло 60-летие октября. И в ленинградском издательстве «Аврора» была издана книга выдающегося ленинградского, петербургского искусствоведа Михаила Юрьевича Германа под названием «Сердцем слушая революцию». И эта книга была издана совместно с французами, и там руководил проектом крупный французский фотограф и знаток мирового авангарда Филипп Монсель. И Филипп Монсель сам диктовал, кого можно убрать, а цензура очень хотела всех убирать. Очень. Вот тут религия, тут напрашивается Богоматерь, тут святая иконописи. Шагал. А нужен ли нам Шагал? В общем, очень много было цензурных препон. И на видном месте, конечно, новаторское творчество Малевича, все знали уже, какую он всемирную имеет славу. А что скажут вот на Западе, русские наконец признали Малевича? Не будет ли ненужной нам сенсации? Руководство взял в свои руки талантливый француз Филипп Монсель. Книга получилась просто замечательная. Излишне говорить, ну, кто такой Михаил Юрьевич Герман для нашего города? Это очень талантливый искусствовед, большой знаток зарубежной живописи. И вот ему выпала такая миссия познакомить Россию, советских любителей искусства, с революционным искусством во всем его многообразии. Альбом был напечатан на нескольких языках, в Финляндии, в прекрасной типографии, мгновенно разошелся, использовался как подарочное издание на крупных форумах научных и партийных. И это было своего рода признание Малевича, Кандинского и Шагала. Несмотря на то, что уже существовало стихотворение «Васильки Шагала», а Малевича упоминали, ну, допустим, в каких-то статьях о текстильном искусстве, о набивных тканях, но существовали уже совершенно уникальные специалисты по современному искусству, такие как Евгений Федорович Ковтун, многие сотрудники Русского музея. И вот этот альбом удачно в себе сочетал работы Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, в том числе с религиозным оттенком, и работы Малевича и Шагала. Ну и, конечно, многочисленных других художников, и графиков, живописцев и прикладников. И с тех пор как-то вот по рельсам покатилось признание тех художников, которые имели отношение к революционному процессу. Понемножку стали появляться статьи про Филонова, Шагала, а потом и каталоги зарубежных выставок, скажем, Филонова. И потом еще в ГДР вышла книга про Эля Лисицкого, ученика Малевича. То есть понемножку, небольшими шагами, ступенчато, довольно медленно. Искусство 20-х годов, революционное искусство, и среди них уникальное творчество Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, стало к нам возвращаться. Этапным считается 66-й год, первая выставка в Русском музее. 76-й год, выход в свет альбома «Сердцем слушая революцию». Затем нескольких монографий о художнике. 70-й год, выход в свет литературного творчества Петрова-Водкина, и все увидели, как прекрасно он проиллюстрировал свое пространство Евклида и Самарканда. Вот такие вот интересные этапы.
Мы с вами в январе сделали программу к 150-летию со дня рождения Рериха.
Да.
Рассказали о нем, о его жизни и творчестве, о его семье. И упомянули, в частности, что он был в составе экспедиции Академии истории материальной культуры. И вот надо же, какая это была прекрасная традиция в 20-е годы. Академия истории материальной культуры выехала в Самарканд и взяла с собой летом 21-го года в состав Петрова-Водкина для обследования архитектурных памятников, и художник зарисовывал. Вот это очень интересный опыт, который каждый художник, кроме того, что он ездил, что-то видел, он оставлял еще в собственном наследии вот такие замечательные работы.
Художники не стеснялись становиться учеными, они были любознательными, поэтому, если речь шла об этнографии, художники не стеснялись становиться этнографами, знатоками фольклора, потому что, видимо, материал их захватывал.
Ну, книга «Самарканди» – это итог этой поездки Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина и несколько работ художника для росписи фарфора.
Да, да, тоже очень
осталось.
Важно.
Что происходило в семье? Как складывались отношения с властью вот уже в 30-е годы? Он до 32-го года преподавал, умер в 39-м,
да,
то есть накануне.
Да.
войны.
Незадолго до войны. Угу. Семья была счастливой, насколько я знаю. Или мы чего-то не знаем, не дочитали, не доузнавали. Но, тем не менее, общее ощущение от очерков биографических о художнике, общая мысль, что семья была довольно счастливой, он любил дочь, он писал жену. Семья была благополучной, мне кажется. Отношения с властью были более сложными, потому что вот борьба с формализмом, обратная перспектива с ее особенностями, чем это не формализм. И Петрову Боткину много раз хотели приклеить ярлык художника-авангардиста, для которого форма важнее содержания, но тем не менее важные очень революционные картины. «Петроградская Мадонна», «Тревога», «Смерть комиссара» – все это картины, которые объективно рисовали ход истории и с точки зрения морали большевиков, и в целом, и с точки зрения христианской морали то же самое. Поэтому придраться-то к художнику было очень сложно.
Вот мы, когда заявляли тему сегодняшней нашей передачи, мы сказали, что... Конечно, он был не только художником, но он был драматургом, он был теоретиком искусства.
Да-да.
А вот что касается его работ как теоретика искусства, с какими работами надо познакомить наших радиослушателей?
Вы знаете, в строгом смысле у него трактатов о живописи и композиции нет. Его теоретические воззрения разбросаны по письмам, выступлениям. Он часто устно выступал как член Президиума Союза художников. И вот в его прозаических произведениях то же самое. Там много интересного мы можем вычитать о том, что он в Италии взял у Джотто, у Мазаччо. Так что вот если читать прозу художника, то мы проникнемся его методом.
Но и интересно еще и то, что свои первые литературные опыты он показывал Алексею Максимовичу Горькому.
Да.
И тот раскритиковал его литературные труды.
Да-да-да, причем в довольно резкой форме.
Состоялся он все-таки.
Да, состоялся и как прозаик.
Как мастер пера.
Мы ничего еще не сказали о том, что Петров Боткин был еще и детским писателем. Он писал для детей. И еще раз хочу подчеркнуть, он придавал своему литературному творчеству большое значение. Мечтал о признании, но его и печатали. Печатали, и детские книги выходили. Так что он был очень разносторонним человеком. Я ничего не сказал о его деятельности в театре. Его театрально-декорационные работы безоговорочно признавали.
Подведем итог. Угу. Оценим его значение.
Кузьма Сергеевич Петров-Воткин, без сомнения, является крупнейшим мастером отечественной живописи. Сопричастность к космосу, к огромному миру, выходит на первый план. И поэтому его дар чудесен.
Вы слушали радиорассказ искусствоведа Андрея Петровича Дьяченко. Сегодня он нам рассказал о жизни и творчестве Кузьмы Сергеевича Петрова-Воткина, получившего в 30-е годы звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Программу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. Слушайте «Петербургский автограф». До свидания. Всего вам доброго.